Ну что ж, и так воет хана и молился. Медраши говорят, что Моше молился 515 раз. Представляете, какое огромное желание у него было попасть в эту землю. И как мы в прошлый раз с вами читали, а Господь говорит, полно тебе, ну как бы оставь это. У тебя достаточно теперь. Ну, как можно понять, что значит полно тебе? Разве бывает мало молитв? Или бывает много молитв? А иногда, возможно, такое, что вот как бы и полно тебе, да? Ты уже в полноте, дорогой. Все, что мог, ты уже сделал. А теперь давай ко мне. Ну и у меня к вам естественный вопрос. Воет хана, и молился я Господу. Ну о чем молился? Чтобы увидеть эту землю, как он сказал. И Господь поймал его на слове. И говорит, вот поднимись на вот эту гору, ну и посмотри на эту землю. Он-то имел в виду не просто посмотреть эту землю, а он имел в виду, конечно же, вступить на эту землю, пожить на ней. А нет, все, что от тебя требовалось, ты уже сделал. Зоя, как ты думаешь, может быть такое, что мы можем услышать? Ну хватит, полно тебе, прекрати больше на эту тему молиться. Зоя, тук-тук-тук. Ну хорошо, тогда Гала.
Иосиф, повторите, а то я Ване дверь открывал, он пошел на улицу.
А, ну я так и понял, что ты куда-то отошедший. Я говорю, может такого быть, что когда мы молимся, а нам в ответ, ну, полно вам, достаточно.
Нет, такого нет, вас не было.
Да, ну хорошо. Гала, ты как... Гала, ты как думаешь? Вот молимся, молимся, а Бог. Да отстаньте вы от меня уже, ну что вы в самом деле? Занимайтесь своим... Да, слушай.
Я считаю, что в этой жизни все можно, все возможно. Почему бы нет? Если он посчитает, он Бог, он Господь, он сказал, и все. Достаточно, достаточно. А почему бы нет?
Ну так мы этот вопрос специально и поднимаем, потому что иногда...
Да, я говорю, что он может, он говорит, ну, я хочу, я как хочу, так и сделаю, как говорится, много об этом в Библии.
Ага. Как тут он говорит, вот. И молил я Господа. Вот в синодальном переводе стоит и молился, ну как бы не... Я почитал несколько переводов, да, и посмотрел в Торе, и там стали «И молил я Господа». То есть умолял, не просто молился. Вы понимаете разницу между тем, когда человек молится, и когда он умоляет? «И молил я Господа». Марик, вот ты ведешь молитвенную группу. Алло, ты тут, а? У него там... Проблемы с ней. Ты здесь, да? Ну вот как ты думаешь? Вот вы пишете там молитвенные нужды.
Я тебе скажу не как я думаю, а какой комментарий. Итак, переводится на иврите «ата». «Ата» – это значит «ныне», «сейчас».
Угу. «Ата» вообще это «ты».
Ну, я считаю, как написано.
Ну, давай, давай.
Итак, я говорю итак.
А, китам, ну да.
Итак. Итак, Израиль слушает установление закона. То есть, сейчас прямо слушает.
Ты расходил,
нет, он говорит, что Ты как сказал? Я молюсь, да, или как?
И молил я Господа.
Молил я Господа, да. То есть,
вот так начинается наша глава.
То есть это в настоящем времени, а не в прошлом или в будущем.
И молил я Господа. Конечно же, это в прошедшей форме. Все, что мы здесь сегодня читаем, это все в прошедшей форме. Это от первого лица, от Моше, это его последняя проповедь. И он просто рассказывает нам, что происходило там, с его точки зрения. Вот что такое книга Дворим. И вот он говорит, и молил я Господа. Мидраши говорят, что он молился 515 раз. Ну, цифра 15, потом можем поговорить еще. Она как раз касается 15-го Ава, но это немножко позже. Ну, так, что я хочу, принципиально, да, вот как молиться? Вот многие же, ну, просто не знают, как молиться. Я вот помню, как-то у нас какая-то проповедь была, потом ты вышел и сказал, ну вот для того, чтобы молиться, нужно молиться. А для того, чтобы молиться, нужно ходить на молитвенные служения. И тогда научитесь молиться. Я цитирую тебя. Ну как вот молиться? Вот когда вот такая вот нужда стоит, а ответа нет. Мы же не всегда слышим Господа. Али может быть Он уже нам ответил, а нас этот ответ не устраивает. И мы продолжаем молиться. В данном случае написано, полно тебе, хватит.
Даниил молился 21 день.
Так.
Значит, не только причина в тебе, а причина еще в духовной сфере тоже.
Вопрос. Майк, ты, наверное, никак меня не поймешь. Вопрос о том, что вот я молюсь, а может быть и не надо так много молиться. Или наоборот. Как услышать ответ о том, что вот Моше-то человек, вот смотрите, мое точное мнение и мое точное откровение, да, что во время служения, да, ну вот сколько уже, ну вот, наверное, с 99-го года, как я уверовал, я безостановочно всегда служил. Да? И я увидел за все это время предостаточно всего. И предательства, и подножки, и такое, и наоборот, крепкая рука друга. Все, все посмотрел. И иногда просто нет сил дальше служить, потому что, ну, как бы тебе все время в спину кто-то бьет. И ты начинаешь либо осуждать, либо вообще опускаются руки, начинаешь молиться, Господь поддержит и двигаешься дальше. И я получил такое откровение, что если не научиться слышать Господа, служить невозможно вообще. Из самых лучших побеждений, из самого сильного огня служить невозможно. Потому что нужно слышать Господа. Если ты его не слышишь, это невозможно. Обязательно будут обиды, скорби, горечи и все остальное. И вот это вот таким комом ляжет на твое сердце и раздавит тебя. На том многие и притыкаются, что служить не в состоянии. Потому что слишком много боли причинили мы друг другу. Потому что мы все такие разные. Так вот смотрите, Моше так Господа слышал. Он с ним лицом к лицу. И Бог ему говорит, тот 515 раз молился, я так думаю, что это, ну, не точная такая цифра, да, но она, по крайней мере, нам показывает о том, что он очень много молился. То есть он просто продырявил все небо. И Бог ему говорит, полно тебе. То есть на эту тему мы с тобой больше не разговариваем. Я же тебе сказал один раз, все. Вот сейчас сделаешь последнее дело, помажешь Иешуа бен Нуна, и хай они идут себе. Там дело дальше не твое. Вот ты до сюда довел, дальше моя работа. Мы с тобой поработали, теперь ты ко мне. А он молится и молится, думает, может быть, что-то не так понял. а может быть что-то не так, а может быть что-то не это. А внутреннее желание сердца таки все-таки остается прийти в эту землю, в которой жил Авраам, Ицхак, Яков. Вернуться туда, где будет возможно не просто служить Господу, а реально явить Его славу среди народов. Потому что Моше прекрасно понимал, Израиль — это не конечный этап. Израиль — это отправная точка. Это как бы сердце того, той любви Божьей, той защиты Божьей, того могущества Божьего, которое было там. Это только сердце, которое должно просто излучать и вбирать в себя остальные народы. Потому что любовь все побеждает. Это победа, которая неизбежна. То есть мы, собственно, те люди, которые пошли за Господом, да, победа у нас неизбежна, если мы Его слышим. А если мы Его не слышим, то тогда неизбежно поражение. Даже если ты в воле Божьей. Поэтому я спрашиваю, для того, чтобы нам начать наше служение, нам важно всегда вот эту духовную изюминку, сердцевину из каждой главы, которую мы читаем, прям выкинуть оттуда и взять для себя. Если мы этого не сделаем, тогда просто история. Интересная история, интересная теология, еврейские штучки и все остальное. Но центр здесь вот именно такой. Понимаю, понимание, правильное понимание, как двигался Израиль, какие взаимоотношения были, что происходило, конечно, это важно. Но центральная точка именно вот это. И вот это наше название Ваэтханан. И молился я Господу, и молил я Господа, умолял Его. Оно приводит нас к мысли о том, что если ты не услышал вот эту фразу, которую тебе Господь говорит, ну что там? Если ты не услышал эту фразу, которая говорит о том, полно тебе, тогда это будет означать, что ты просто ветер по комнате будешь гонять и тратить время зря. А время — это наша жизнь. Может быть, за это время можно было другому помолиться или что-то еще, какие-то вещи предпринять той необходимости, в которой мы сегодня находимся. А ты молишься и молишься, молишься и молишься, и упираешься в стенку. А стенка, как известно, это такая штука, в которую ты чем сильнее бьешь, тем больше отдача тебе, тебя отбрасывает в сторону. Окей. Маленькое вступление. Ваэтханан. И молил я Господа. Так, мы с вами остановились. Это я просто с самого начала начал, с 3 главы, 23 стиха. И молил, и умолял я Господа в то время, говоря: Владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твое, крепкую руку твою. Ибо какой Бог есть на земле или на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? И снова 25. Дай мне перейти увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Лаван. Но Господь гневался на меня. Видите, все в перфекте, все в прошедшем времени. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Это же еще услышать надо. Моше услышал. Но Господь гневался на меня. Вот это 26 стих. О чем он нам говорит? Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня. Кого спросить? Ну, Вероника, сегодня мы тебя не слышали. А, ты же у нас сегодня вступительную пробивную молитву включала. Что нам говорит 26 стих? какую конфликтную ситуацию он нам извещает. Опять тебя нету, ушла. А потом будешь говорить, а что я такое, не понимаю, кусаться буду.
Но здесь я, у меня сражение тут с кнопками планирую.
Сражение с кнопками. Ну таки, чего тут сражение с кнопками, с 26 стихом? Что за сражение? Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня. И сказал мне, полно тебе, впредь не говори мне более об этом. О чем здесь говорится?
Говорится о том, что Бог должен быть...
О каком историческом...
Как бы казалось,
о каком конкретно историческом факте, который мы с вами прочитали и который мы с вами обсуждали, Моше здесь говорит?
Что соглядатаев отправили?
Молодец. А я думал, скажешь, что скальп по скале ударил. А почему ты решила, что соглядатаев отправил? Вообще-то разведчиков не соглядатаев. Ну, почему ты их приняла? Ну, правильное решение, да. Но почему именно так ты решила сказать?
Ну, потому что главный смысл в том, что Моше как бы опустил слово Бога, да, слово Господа, и, в общем-то, пошел на поводу у людей, понимаете, да, человеческая воля противовес воле Божией.
Слава Господи Божий, я наконец-то вижу хоть какие-то плоды. Ура! Смотрите, очень многие теологи утверждают, вот эта скала, помните, этот удар по скале, вот он поэтому именно туда и не попал. А вот здесь он говорит как раз, почему Господь отказал ему в том, чтобы быть на этой земле. Это его личное мнение. И уж он-то точно знает, за что его Господь не пустил.
Неужели такой большой грех совершил Моше? Ну, он тоже был человек земной, он ошибался, но все равно лучше его не было на тот момент. Почему он не помиловал его?
А, мы с вами говорили на эту тему вообще-то, по-моему, да? Наверное, Гала, ты как-то пропустила. Мы целое служение посвятили этому делу. Но я так в двух словах сейчас напомню вам чуть-чуть, да? Смотрите, у каждого времени, да? И у каждого поколения должен быть свой лидер. И у нового поколения должен быть новый молодой лидер, который близок к ним. Моше супер, конечно. Что там говорить? Он с Богом очень близко. Он сияет, как солнце. А Иешуа бен Нун, ну, как луна, которая отражает солнце. Но настолько далек уже был Моше от этого поколения, понимаете, он его не понимает. Возрастная категория очень большая. И потом его духовный уровень. Вот смотрите, иногда человек, который живет Торой, да, который живет Господом, он никак не может понять, как можно украсть вообще-то, да, или что-то такое сделать. Ну, странность какая-то, понимаешь? Это все равно, что нам заглянуть в туалет, набрать рукой все это дело и есть. Ну, это же глупость какая-то. Так невозможно.
Ну, я это понимаю. Я понимаю, что он уже как бы, да, все эти, то, что у него был калку, ну, то, что вы сказали, я это знаю. Но ведь почему бы ему не перейти за Иордан? Ну, пусть бы он пошел, как говорится, на пенсию, был бы там такой Иисус Навин. А он бы просто жил себе, как на пенсии.
А вы понимаете, это невозможно, Гала.
Он же так старался 40 лет, насладился бы этой землей. Ну почему этого он ему не позволил? Ну,
это невозможно. Вот представь себе, вот сейчас, да, ты подняла общину, да, вложила в нее все сердце, да, ну, а потом Господь тебе говорит оставь. И вот ты находишься в этой общине, а правит там другой. И правит плохо. И многие вещи не понимают. И ты это видишь. Ты понимаешь, в чем дело? И ты, естественно, будешь вмешиваться. А это будет означать, что не будет этого роста, этой эволюции. Ведь на самом деле человек, он же как бы в росте находится. Но это он сейчас что-то неправильно делает. Он на своих ошибках будет учиться, будет подниматься, подниматься и подниматься. А когда есть такая величина, как Моше, он, естественно, всегда будет сверху. И к нему все время будут приходить и спрашивать, да как, да он не сможет быть в стороне.
Тогда, значит, он просто исполнил, ну, свою функцию.
Да, его время кончилось и дело с концом. А почему не вошел? Ну, вот потому не вошел, что кто больше, кому больше дано, с того больше и спрос. Допустим, с простого человека подобное, вообще бы даже никаких проблем бы не было. Но он человек, на которого все смотрят. За каждым шагом следят. Вот я вам сейчас простой пример приведу. Казалось бы, смешная штука, да? К нам тут недавно одна девочка в гости пришла. И она, ну так, немножко еще пока балуется где-то там наркотиками, где-то там сигаретами, ну потихонечку пойдем ее. И вот Оля пошли с ней, а тут как раз что-то ветер начался, такой не туман, а облако такое дождевое. И даже дождь немножко пошел. Они пошли пешком и решили поплавать. Ну, а я поехал на велосипеде. Я еду и смотрю, ну прям льет, и я думаю, они с маленькими детьми. И такой дождь, они сейчас промокнут, надо вернуться, взять зонтик, привезти. Еду обратно, они мне навстречу, я им говорю, сейчас же дождь начнется, что ж вы зонтик-то не взяли? Она мне говорит, а ты откуда такой решил? А я просто пошутил, так на небо посмотрел, я имел в виду не Бога. Я имел в виду вот эти вот черные тучи, которые стоят. Ну, они развернулись и пошли назад. Пока дошли назад, дождь кончился. И никакого дождя нет. Она говорит, я больше Иосифа слушать не буду. Он Бога не слышит. Слышите? Насколько важно человеку, который ведет каждое слово, каждое движение. Они смотрят за нами. Наблюдают. Лишнее слово, что-то не так, все. Я понимаю, что еще ситуация изменится и прочее. Но вот такие вот штучки маленькие, они как бы создают определенное, ну, мнение. Поэтому Моше – это не шутки. И я – это не Моше. Вот таких отношений с Богом, от лицом к лицу, и вести такую, ну, 3 миллиона человек, представляете, вести. Они его сколько раз убить хотели, если бы он не слышал Господа. Он бы не смог их вести, но он слышал его. Его личные отношения с ним. Поэтому ему даже не до жены было и не до детей. Жена развернулась и ушла. Потому что он весь в Творце был, весь в Господе был. А она не на том уровне была, чтобы с ним вот так вот рядом находиться. Кто был на том уровне, так это Мирьям и его брат Аарон. Они действительно были вот такими серьезными пророками, у них личные отношения с Богом были сильны, они были очень духовные. Его жена была не такая, простая, хорошая, красивая женщина, которая родила ему 2 детей, но она вообще не понимала того, что он делал. С одной стороны, конечно, льстит духу, что ее муж, оказывается, теперь великий царь, великий полководец, который ведет целую армию, вывел армию рабов из рабство египетского, что ни до, ни после никогда такого не было. Чтобы целые 3 миллиона вышли из рабства, такого не было. Спартак пытался, задавили это восстание и прочее. Конкретные единичные люди какие-то выбегали, покидали, убегали из рабства. Да, такое было. Но чтобы 3 миллиона человек с гордо поднятой головой, понятно, ей это льстило. Но когда она пришла на гору Синай, помните, то, когда она пришла со своим отцом туда, и он им объяснил вот эту систему, 1000 начальников, 150 и так далее. Она, скорее всего, его вообще не поняла. Он все время находится в каком-то состоянии, которое для нее вообще непонятно. Ей хочется больше внимания для нее. Ну, как и всякой нормальной женщине. Все зависит от того уровня, на котором находится этот человек. И либо, помните, даже Шауль сказал, что это хорошо, что вот вы как бы безбрачно живете, потому что все свое время вы посвящаете Господу. Потому что если у вас есть жена, вы не можете так себя вести. Вы должны ей уделять внимание, время, ну, многое, потому что по-другому нельзя. Но Моше был совершенно другой человек. То есть он всю свою жизнь, всю свою радость, все свое счастье, все вложил в этот народ. И вот он пришел туда, а ему Господь говорит: полно тебе. И он говорит: из-за вас все это произошло. Они стоят и молчат, и помнят. Но, собственно, они там. Это же новое поколение. Те все умерли. Мы с вами говорили, что он молился 515 раз. И глава Ваетханан практически всегда попадает на 9 ава. Вот это первый раз, насколько я помню, вот за мое время, она попала вот немножко, чуть-чуть позже. А обычно всегда на 9 ава. Дело в том, что 9 ава, по крайней мере, так говорят мидраши, о том, что мужчины израильские ложились спать и точно знали, что он вообще не знал, он утром проснется или нет. Знаете, откуда вот эта молитва появилась? Когда еврей просыпается и говорит: Господи, спасибо тебе, я благословляю тебя и твое святое имя за то, что я смог открыть глаза сегодня. И ты вернул мне дыхание жизни. Это оттуда, вот эта молитва. Потому что они просыпались и говорили: Господь, спасибо тебе, благодарю тебя, благословляю тебя за то, что ты мне дал еще один день дожить. И вот каждая 9 ава, они вот так умирали, 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 умирали. И в конце концов, 15 ава, они вдруг точно узнали, что пришло решение о том, что вот это поражение, оно закончилось. Потому что поди знай, а может быть, я тоже в этом составе. Мы же каждый раз думаем: я так служу Господу, я так много сделал. Господь, наверное, Он же милостливый, Он помиловал меня. И я не буду в этом числе, в котором состоят как бы все. И каждый надеялся, конечно. И вот когда наступило 15 ава, все увидели, что все те, кто вчера вечером легли спать и утром проснулись, и у всех появилось это дыхание жизни, это явилось как бы праздником. 15 ава, оно как раз вот в этом году попадает на шаббат. Это большой праздник о том, что Господь вернул нам дыхание жизни. У человека всегда есть шанс. Каждая 9 ава, мы с вами говорили об этом, это время покаяния. Это не просто трудные времена. И даже как бы еврейская традиция говорит о том, что в это время нельзя предпринимать никаких шагов, не заключать никаких контрактов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но это время покаяния. И как раз помните, перед этим мы с вами говорили о недере. Как делать правильно недер. Что такое клятва. Как правильно к ней относиться и прочее. А может быть, о некоторых вещах, как Иешуа говорит, вообще не клянись ни небом, ни землей. А Моше клянется, он говорит: я призываю в свидетели небо и землю о том, что они... Да, Моше говорит об этом, да. Насчет тех постановлений, указов, а насчет Торы, что вот они в свидетели вам. Что вот пока они там стоят, небо стоит и земля стоит. Эти законы и постановления, они для вас. А Иешуа повторяет это в 5 главе от Матфея: не думайте, что я пришел, чтобы отменить закон или пророк. И вот это ключевая фраза. Не то, что не говорите и не учите, а не думайте даже так, что я пришел отменить Тору или пророка. Не отменить я ее пришел, а исполнить. То есть вот это слово «иммуна», вера, о которой мы с вами говорили, она означает знание. А знание означает, когда ты этим живешь. Я знаю это, потому что я живу, и я каждый день это практикую, и я знаю, это работает. Вот это слово означает знание или иммуна, вера. Это не то, что думает кто-то, вот я верю, что это будет вот так вот и так далее. Это знание, то, чем ты живешь. Я знаю, что вот эти заповеди, которые дал Господь, они не за небом, они не за горами, они не за долами, они тут, рядом, возле нас. И Иешуа говорит, я пришел, чтобы исполнить и вам показать. Идите за мной, вы мои ученики. Машихейну, или христиане, как это на греческом языке, помазанники, которые могут идти этим путем, его путем, путем исполнения Торы, путем света, добра. И здесь мы с вами стоим на этом самом месте, когда Моше сделал свою часть, и теперь он отправляется на небо. К отцу, как к народу своему приложиться. А все остальные идут дальше исполнить свое предназначение, призвание и избрание. А это не так просто. Итак, слушай, Израиль, постановления и законы, которые научаю вас исполнять, дабы были живы. Помните, чтобы ты, если прикоснулся к мертвому, то ты не чист до вечера. Всякое прикосновение к смерти граничит тому, что ты становишься нечистым, неспособным служить. А я вам говорю, что вы когда будете исполнять все эти заповеди, то это будет для вас жизнь. Потому что вы будете живы, жизнь будет течь среди вас. И чтобы вы пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. То есть это защита ваша. Но еще кроме этого, нужно слышать голос Божий. И когда ты его слышишь, вместе с этой защитой, ты идешь, и свет распространяется. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели, что сделал Господь с Баал-Пеором. Всякого человека последующего Баал-Пеору истребил. История с 24 тысячи, которые погибли, помните, колено Шимона. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел меня Господь Бог мой. Я уже вас научил, он говорит. Вы не просто это слышали где-то, в одно ухо влетело. Я уже это практиковали мы. Я вас уже научил. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которой вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народа. Вот. А это, оказывается, вообще цель нашего прихода в Эрец Исраэль. Мудрость и разум перед глазами всех народов. Вы понимаете, что это не шуточные вещи, оказывается, исполнение его заповеди. Итак, храните, исполняйте их, храните, защищайте их, ибо в этом мудрость ваша и разум перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Не потому, что они великие шахматисты, не потому, что великие музыканты, не потому, что великие профессора или нобелевские премианты, а потому, что у них есть драгоценность от Господа, которая называется заповеди и постановления. И когда этот народ увидит наше поведение, то скажет: этот народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы так близки, как близок нам Господь Бог наш, когда они призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. Каким образом? Живи этим. О том, что ты будешь говорить, все равно никто слушать не будет. Частяком, в большинстве своем. Мы прожили всю эту жизнь, не зная этого ничего. И наши дети это видели. А когда мы им начали говорить, они уже были в таком возрасте, что у них уже свое собственное мнение было. и уже трудно что-то сказать. Сказать можно что угодно, но дети должны видеть это все. И здесь об этом как раз и говорится. Научи сыновей своих. Вы приблизились и стали под горою. Дальше нам повторяется история. А гора горела огнем до самых небес. И была тьма, облако и мрак. То есть чего там только не было. Гора горела огнем. Вы представляете, гора, которая горит огнем до самых небес. И была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня. Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. А в оригинале стоит глаз слов его вы видели, а не слышали. То есть я не знаю, что они там видели, но скорее всего они какие-то буквы, видимо, видели. Или это какое-то неизвестное, это, ну, допустим, музыканты. Они же тоже видят музыку. И из каких-то картинок. Я не знаю, как это. Но это все сверхъестественное. Все, что касается Бога. Почему мы не забываем это? Потому что, да, мы чтим эти 10 заповедей, это наша защита. Но то, как дано оно было нам, ведь там 3 миллиона человек стояло. Это все живые свидетели, которые видели слова Господа и видели трубный зов. То есть вообще из ряда вон выходящие вещи, которые трудно понять. Вы приблизились, стали под горой, гора горела огнем до самых небес, и была тьма, и облако, и мир, и говорил Господь к вам из среды огня, глаз слов его вы слышали, но образа не видели. А только глаз, видите? Но образа не видели, а только голос. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятисловие. И написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. То есть цель прихода на эту землю, чтобы исполнять там эти заповеди. Не для того, чтобы сокрушить все народы, уничтожить их там, взять их в плен, и потом пусть они на нас работают, а мы будем себе спокойненько отдыхать. То есть мы великий Божий народ, а вы вот как бы люди второго сорта, будете пахать теперь на нас. Нет, мы идем на эту землю, чтобы у нас была своя территория, свой дом, в котором мы могли бы исполнять их. Мы же не можем прийти в чужой дом и со своим уставом. В своем доме только можно завести свои уставы и свои порядки. Вот, мы с женой договорились, мы будем делать так, 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 мы будем исполнять это, мы встаем во столько-то, молимся, потом бежим, потом еще что-то делаем. Мы составляем определенный порядок, как бы свою религию, как бы свой недер делаем. Но плюс ко всему, как это исполнять, все это находится в десятисловии. То есть цель – это земля, дом, в котором мы сможем жить так. Но даже вы сами подумайте, действительно многие заповеди, которые здесь описываются, их можно исполнять только в Эрец-Исраэль. Мы уже говорили с вами об этом. Но где-нибудь на Северном полюсе попробуй суккот сделать, шалаши, и поживи там неделю. Да даже здесь у нас, в Германии. У нас в это время, в октябре, тут дожди, холодно и прочее. Это просто невозможно. А в Эрец-Исраэль возможно. То есть, чтобы вы все это исполняли, и эта возможность есть только там, и тогда все народы потянутся туда. Для чего? Чтобы научиться. И вот тогда «Ки висеон цецей Тора», то есть слово Господа вышло из Сиона, обошло всю землю и вернулось назад. И раскрывается в той полноте, в которой это необходимо. Тверже держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хореве. Как будто Моше как бы сквозь поколения увидел все эти иконы, и все эти образы, которые люди начнут делать, это не только же, практически во всех народах понаделали этих устуканов и поклоняются им. Одно дело, Бог не против каких-то картин, но чтобы не молиться на них, чтобы не поклоняться им. Ну, стоит она и стоит себе. И пусть себе стоит, как красиво, как произведение искусства. Но он говорит, смотрите, ребята, вот этого, пожалуйста, не делайте. Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющего мужчину или женщину. Изображение какого-либо скота, который на земле, как, допустим, корова в Индии. Изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами. Изображение какого-либо ползающего по земле. Изображение какой-либо рыбы, которая в воде ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце и луну и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился и не служил им так, как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. Вообще, вот это интересное место. Дабы ты, взглянув на небо, увидев солнце и луну. А что ж ты еще? Днем ты видишь солнце, ночью ты видишь луну и звезды. И все воинство небесное не прельстился и не поклонился и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. То есть, все воинство небесное, которое Господь Бог твой выделил им, они как бы ангелы, они служат этим людям, но эти люди, молясь им, естественно, ничего получить не могут по той простой причине, потому что они сами исполнители, они ничего не решают. Решает все Творец. Он говорит, такие вы не такие. Вы должны обращаться непосредственно к тому, кто может что-то изменить, у кого в руках все это, кто великий и вседержитель. И уделил их всем народам под небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне. И Господь Бог прогневался... Ох, у нас время вышло, да? И Господь Бог прогневался на меня за вас. Смотрите, второй раз говорит он это. И клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе удел. Вторично повторяет. Я умру в земле сей. И не перейду за Иордан, а вы перейдете, овладеете той доброй землей. Берегитесь, чтобы вам не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов, и долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете злость ее пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствую вам сегодня небом и землею. Еще раз смотрите. Вот вам небо и земля. Что скоро потеряете землю, для наследия на которую вы переходите за Иордан. Не пребудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь во всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. Что это такое? То есть Он нас рассеет, и мы не останемся там надолго. А что же тогда мы будем иметь? А оказывается, Он нас рассеет, чтобы мы выжили. Потому что если мы там останемся, на этой земле, то мы все погибнем там. С тем образом жизни, который мы начали там вести. Земля святая. Поэтому за эти 2000 лет ни один народ там не прижился. Никто не построил там никаких городов. Не поднял никаких урожаев. Не было там ни оазиса, ничего. Выжженная пустыня. Потому что земля святая. И он говорит, ну такие я вас все равно верну, туда придет время. А сначала рассею вас среди всех народов. То свидетельствую вам сегодня землей, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пребудете много времени на ней, но погибнете. Уже как бы все запрограммировано. И рассеет вас Господь. То есть, знаете, о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что человек не может вот так сразу раз и стать вот таким святым. Идет процесс. И в этом процессе, процесс рассеивания, имеет немаловажную роль. То, что мы рассеяны сегодня, это вопрос нашего становления. То есть, когда бы мы вместе там были, видимо, это было бы невозможно. Для того, чтобы все остальные народы тоже это приняли. И будете там служить другим богам, сделанными руками человеческими, из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоей. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последнее время, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа его. И вот этот 29 стих, наверное, мы на нем закончим с вами сегодня. Но он действительно ключевой. Точно такой же, как и в самом начале. И молился я, и молил я. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его. Если будешь искать его всем сердцем своим и всею душой твоей. Даже когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет последнее время, то когда обратишься к Господу Богу твоему, он послушает голос твой. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которых он клятвою утвердил им. Авину Шабашамай, Отец наш Небесный, в каком бы мы состоянии ни находились, что бы мы ни делали, Боже Святой, как бы мы ни служили, мы просим Тебя, просто излей на нас этот поток благословений и особого специального помазания, в котором есть наше желание, а может быть и нет желания, но вложи, Боже, прошу Тебя в нас это желание, взыскать Тебя всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими. И прибавь нам это сил, и прибавь нам это желание. Умножь это внутри нас. Я просто молю Тебя сейчас за каждого, просто вложи в сердце каждого это огромное желание взыскать Тебя. За все Тебе честь и славу. Во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем дружно «Аминь».